Сегодня мы продолжаем нашу встречу с руководителем службы психологической помощи «Ладья» православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Надежды Гавриловны Валинуровой. Мы говорим о психологическом здоровье людей. Здесь опять же хочется возвратиться к тому, что, наверное, самое трудное для нас, родителей, потому что нужно начать с себя. Если вот эти цифровые технологии, как вы говорите, так воздействуют, мы видим это опытно на наших детей, то родителю тоже предъявляет ребенок требования такие. Он говорит: а ты же, ты посмотри, а ты-то какой сам зависимый, а ты сам все время сидишь в телефоне, ты же сам не можешь без телефона жить.
В том-то и дело, в том-то и дело.
Так
и
вот сейчас... начни с себя. Да. То есть это совершенно новое, это возврат, знаете, как я вот это понимаю, это возврат к самому себе. И вот как писал Иван Александрович Ильин, он говорит, что нужно быть мужественным, чтобы сопротивляться всему этому. Очень мужественным человеком.
Сейчас, знаете, даже проблемы-то вот разводов супружеских, они даже меняются. Если раньше, например, буквально еще 5 лет назад люди приходили, что там измена какая-то, алкоголизм, то теперь люди разводятся из-за того, что муж или жена все время сидит в интернете. Вот муж говорит: да, у него там 2 детей, я ухожу на работу. Я прихожу, дети сами по себе смотрят телевизор, или смотрят те же самые телефоны, а чаще всего просто им включается на целый день там, программа «Карусель», а мама сидит тоже в интернете, то есть все сидят в интернете. Если ребенка с 1,5 лет мы приучили вот к этому интернету, ну какое потом общение будет? А зачем ребенку?
Помните, мы с вами видео видели, да? Вот год назад, наверное, присылали. Это когда совершенно малюсенький, ну сколько ему, может быть, несколько месяцев ребенку, он вообще только ползать научился. Он даже не разговаривает, ему дали телефон.
Ну, конечно.
И он сидел там, что-то там играл с ними, потом, когда забирали, у него начиналась дикая истерика, он просто катался по полу, этот младенец без телефона. Представляете, а что будет через полгода, через год с таким непонятным существом? Это даже не человек уже.
Вот, понимаете, получается, что это в семье так уже так принято, уже так есть. Это вот таких семей, ну, к сожалению, вот их количество увеличивается, что просто мама сидит в декрете, и дети просто привязаны к телевизору. Ну, о каком мы здоровье психическом можем говорить? О каких заповедях, о каком добре и зле? Понимаете, ведь ребенок должен научиться понимать что-то. Он должен научиться не просто видеть и слышать, а как-то это осмыслять. А что я вижу?
Обязательно осмыслять.
Осмыслять, да, как-то понимать, как-то анализировать, что хорошо, что плохо, да. Крошка сын к отцу пришел, спросил круг. А тут у кого спросить, что хорошо, что плохо? Вот ребенок видит, там, этого пинают, этого там роняют, тут хохочут над чем-то, он откуда знает, что как надо, как надо-то он не знает ведь, пока же у него нету вот этого разделения, понятий этих нету, базы у него нету, вот и все.
Основы нет, нет стержня.
Да, нет стержня, и получается, что ребенок нахватывается вот этих звуков громких, этих ярких красок, и причем, знаете, порой сцены, которые взрослому человеку кажутся абсолютно безобидными, ну, там кто-то там перепрыгнул с одного места на другой, ребенка это может до такой степени напугать, что он ночью не спит. Он просто, у него начинаются истерики, родители понять не могут из-за чего, а просто ребенок напугался какого-то звука, из-под листочка вылезла какая-то гусеница. Она вылезла настолько стремительно, вроде там страшного ничего нет, но вот эта вот быстрая смена кадра на ребенка так сильно повлияла, что ребенок закатывается в истерике. И только тогда родители некоторые, когда уже ребенок ночью не спит, он начинает истерить ночами и кричать, судорожно там бежать к родителям, они приходят к психологу, начинают спрашивать, что да, ребенку 4 года, а он уже сидит там 3 года в этом интернете. Ну что психолог сделает, понимаете? Вот что? То есть таблетки такой психолога нет.
Недавно я имела честь пообщаться с одним человеком, у которого была сложная такая ситуация жизненная. И он обращался в клинику неврозов, этот человек. И ему там сказали: вы к нам не по адресу. Мы, говорит, здесь лечим только таблетками.
Да, но такой таблетки, вот это вот, вот это
нет. И вот этот же человек рассказывал мне, что он уже тогда принял решение, да, посетить вот эту вот клинику неврозов, но ему друзья сказали: значит, если ты собираешься пойти к психологу, то психолог должен обязательно иметь медицинское образование, иначе делать просто нечего. Что вы на это скажете?
Не обязательно психолог иметь должное медицинское образование, смотря какая проблема, да, и как ее решать. То есть клинический психолог – это один вариант, да, психолог, который работает с другими проблемами. То есть это
А чем отличается психиатр от психолога? Вот такой вопрос.
Ну, психиатр все-таки это лечение медикаментозное, да, то есть в основном вот какие-то такие психологические проблемы.
Он же тоже занимается
душой. Ну, я думаю, что вот здесь душой занимается он как врач. Ближе к врачу, то есть он лечит психику, но как врач, медикаментозно. А уже в паре с психиатром работают психологи, которые уже помогают ему именно вот психологическими методами. Беседа, арт-терапия, то есть какие-то там другие методы и так далее. Вот. Но я сейчас к чему хотела сказать, что думать, только доверяться только психологу. Вот я сама психолог, но я могу смело сказать, что психолог все проблемы решить не может. Он может вам помочь, но если вы внутри семьи начнете кардинально, опять же, менять и сами себя, и взаимоотношения. Но если в семье ничего не меняется, если там по-прежнему все смотрят только телефон, не общаются, только скандалы, да, то есть неуважение друг к другу, то ну что толку? Мне порой говорят, вот позанимайтесь. Ну, я позанимаюсь, конечно. Проведем мы курс арт-терапии, да, очень хорошая методика, очень хорошие результаты. Но это будет, ну, капля в море.
Кратковременно.
Но, вы знаете, родители даже на это идут, потому что неохота с собой заниматься. Тут хотя бы ребенок, ну, они как бы, знаете, так для очищения своей совести, что я делаю что-то для ребенка. Вот у ребенка проблема, он там закатывается в истерике, ну, я вот его же вожу к психологу. Но этого мало, этого недостаточно. То есть здоровым ребенок, просто ходя к психологу, не будет. Ребенку нужна здоровая среда, в которой он живет.
Вот почему это? Родители этого не понимают? Ну как этого можно
многие
не понимают?
К сожалению,
что
многие не понимают.
Что ему нужна именно здоровая человеческая среда, которой он должен вот, ну, просто как в любви жить, в заботе ребёнок должен.
Причём, знаете, вот казалось бы, есть такие вещи, ну, которые уже везде говорят, пишут, там, пятое, десятое, что ребенку нужно общение. Ну, как ты сидишь с ребенком дома и только его кормишь, и при этом, там убираешь,
посуду.
Но никак не общаешься с ребенком. Ну, почему он у тебя целый день, а потом он не может заснуть, ребенок? Полтора года он не может заснуть, истерит, потому что он перевозбужден до такой степени, его нервная система настолько уже перегружена. Вот, поэтому, да, здоровье психическое очень сейчас подводит людей, да, опять же, по желанию этих людей, по желанию людей.
Так вот, опять же, мы возвращаемся к тому, что начни с себя. Да, вот и вспоминаю я вот эти замечательные слова, что делай, что должно, и будь, что будет. Как все-таки Надежда Гавриловна показать вот в сегодняшней очень сложной вот такой вот ситуации виртуальной зависимости наших подростков
и
как?
Взрослых, не и только взрослых, подростков,
конечно,
взрослых
родителей,
людей, да.
Всех нас вот этой зависимости, как показать настоящую жизнь и вообще с чего начинать-то? То есть вот тот человек, который это понимает, как вообще человека достучаться до него, чтобы он начинал, как-то думать, просто думать.
Ну, если мы говорим, что вот берем, да, со взрослых людей берем, если мы видим, что взрослый человек это как зависимый, ну это как алкоголик, как наркоман, да, он понимает, он все понимает, говорит, да, я понимаю, но я ничего с этим сделать не могу. Вот у меня, например, был такой интересный случай. Мужчина, он проигрывал огромные суммы денег в игры вот эти виртуальные. Причем это там шли деньги не на тысячи, там шли деньги на миллионы. Ну, богатый такой человек. И когда уже жена ему поставила условие, что ну все, уже дальше некуда, уже весь в долгах, он бросил семью. Он остался один, но он продолжает дальше. Дальше что его?
Что с этим? Достоевский писал об этом, да?
Да.
Читать нужно его игрока.
Да, Рамон. Вот, пожалуйста. То есть и ничего с этим. Я не знаю, вот я не работаю с зависимыми людьми. Я не знаю, как это, я не специалист в этой области. Вот, поэтому что тут должно случиться? Вот опять же вспоминаю только слова Хайдеггера, только Бог может нас спасти.
Да.
Вот только Бог может нас спасти. Если сам человек ничего не может уже сделать, здесь только взывать к Богу и просить о помощи. Но опять же, эти зависимые люди, как правило, к Богу-то и не хотят идти, да, то есть их все устраивает. У них спланирован день, они встали, они там покушали худо-бедно.
Как вспоминаем и... сразу, человек соскочил с кровати, бежит к компьютеру посмотреть свою электронную почту.
Да.
Сколько раз я уже вот, как бы напоминала.
Да.
Человек не просто вот открыл окошко, порадовался вот этому дню, уж не говоря о том, что на молитву какую-то встал. Господи, ты просто своего ребенка увидел, посмотрел. У меня всегда желание, я когда просыпаюсь, мне всегда желание... ну, как бы посмотреть, как мой ребенок спит.
Угу.
Наш ребенок. Да, он не только мой. И просто вот, ну, просто порадоваться вот на такое создание Божие.
Вот знаете, вспоминаются слова, когда вот Бог придет второй раз, найдет ли он любовь на земле?
Веру.
Да, веру и любовь. И, наверное, вот какая-то такая тенденция есть, что оскудевает любовь. У меня, знаете, такой интересный случай тоже был. Причем это уже не один был случай, когда жена, допустим, или муж вступают в какие-то левые отношения, то есть у него есть жена, но у них там еще связь. И когда, допустим, кто-то узнает, вторая половина, об этой измене, он искренне удивляется, а что не так? Говорит, ну, я дома, все, как бы хороший семьянин, я там не пью, я не наркоманю, я зарабатываю деньги. А что не так? Ну да, есть там кто-то.
Нет вот этих тонкостей человеческого, понимаете, понимания.
Уплощается, да,
да, все плоско.
Да, эмоциональная сфера людей, она настолько деформируется. А что такого? А что такого, если там я оскорбил человека? А что такого? Ну, я попросил прощения. То есть настолько все просто, вот эти вот, знаете, слоганы рекламы, что ты достойна там самого лучшего, оно никак не вяжется, опять же, с православной культурой. То есть Достоевский и тенденция чувствовать себя, что ты всего достоин, и тебе все можно. Они никак не вяжутся. То есть либо мы все-таки возвращаемся к нашей культуре, да, и как-то существуем как цивилизация, либо мы вырождаемся и всего достойны. Других вариантов я не знаю. А вот эта вот культура Достоевского, культура православная, она как будто забывается. Люди как будто во сне. То есть мы живем в православной культуре, но уже порой достучаться, а почему, например, вступать в близкие отношения с замужним мужчиной, с женатым мужчиной, ну, не дело, а вызывает такое, знаете, искреннее недоумение, что такого. Она не знает. Да, то есть я не претендую, чтобы он развелся, допустим, человек может говорить, я не претендую, чтобы он разводился. Я его не настраиваю против нее. Я принимаю его. То есть, наоборот, какие-то он проблемы мне рассказывает, наоборот, как бы даже, знаете, как говорят, что даже я способствую тому, чтобы в его семье было хорошо. То есть, это вот о чем говорит, что люди абсолютно не берут для размышлений, что есть духовный еще уровень, да, есть физика, да, есть как бы психология, но есть еще духовный уровень. Жена не знает чисто на уровне того знания, которое мы понимаем, да, что я не видела в окошко связей своего мужа с любовницей. Но на духовном-то уровне происходит раскол этой семьи, семья разбитая уже. Она раскололась, в этой семье есть дети. Ему кажется, что ничего не происходит, он также миролюбивый, как он, допустим, говорит, там одна женщина тоже была в близких отношениях с мужчиной много лет, и как она считала, что муж ее не знает об этом. А мужчина потом, он как говорит, что «а я давно чувствую, что же происходит? Она совсем другая стала, она стала холодная, черствая, она по-другому относится к детям, она этого не замечает, что она превратилась в какую-то... противоположность свою. Она пока этого не видит. А муж давно это замечает, страдает, но не может понять причину. Хотя все страдают. А ей кажется, что все прекрасно, все замечательно. Поэтому как там ребенок может быть психологически здоровым, если у родителей вот такие вот деформация полная духовных ценностей, полное искажение духовных ценностей, перевернуто с ног на голову. Да, вот, понимаете, как психолог работаю с проблемными семьями, я допускаю, я верю, я надеюсь, что есть хорошие, добрые семьи с хорошими ценностями, с хорошо образованные люди со здоровой психикой, но поскольку я работаю с проблемными людьми, мне видна вот эта изнанка. Очень много вот этих вот узелков мне видны, да, в нашем социуме. И, конечно, это не... Ну, это больно очень. Это больно, что таких семей очень много.
Вот апостол Павел же говорил об раздвоенности сознания, да? Вы же помните?
Да, вот здесь полный раскол.
Делаем то, что мы не хотим делать, хотя понимаем, что как бы это неправильно. Но вот сегодня очень многие психологи говорят о том, что происходит вообще шизофрения сознания, вот такая раздвоенность. То есть человек вообще не понимает, где он и что
он. Я про это и говорю.
Вот это вот абсолютный хаос в голове.
И не понимает, почему это плохо, почему, да, это не надо, почему это нельзя. Ну почему нельзя, если всем от этого хорошо, считают люди? А что значит хорошо-то? Получить мимолетное удовольствие хорошо?
И как вам удается вообще убедить таких людей?
Дело в том, что моя задача не убедить их. Дело в том, что моя задача привести их к пониманию того, что происходит с ней, что, к чему это приведет, к чему это приводит. Она ведь вначале-то приходит, допустим, человек и говорит, что да, у меня все великолепно, у меня все хорошо, а что-то пришла, раз у тебя хорошо. Ну вот у ребенка там проблемы в школе. Да, или там у мужа не ладится с работой. А у меня-то все хорошо. Она говорит, я пришла вот просто подумать. А оказывается, что семья-то это целая. Если у тебя идут вот такие перекосы, то трещит вся семья. Хотя ей кажется, что у нее все хорошо, у нее прекрасная работа, у нее замечательный любовник, у нее хороший муж, у нее все хорошо, а семья трещит. Где ж тут хорошо, когда начинаем, а почему так-то получается, да? То есть как так может быть, у тебя все хорошо, а ребенок из больницы не вылазит?
Да. Именно так.
Ну, то есть, именно, да, раз система, это семья, это система, это целостная система, одно звено какое-то ломается, то тут же пробуксовывает вся эта система. Вся семья начинает болеть. И не надо думать, что нарушения заповедей, они проходят бесследно. Они не проходят. Причем, знаете, как интересно, порой бывает так, что, допустим, мужчина там имеет какие-то отношения на стороне, он думает, что семья у него замечательная, все у них хорошо, никто ничего не знает.
Все живут во лжи.
Да, а потом он как бы даже завязывает, скажем, жил 5 лет в этих отношениях внезаконных, а потом вроде завязал. И начинается в семье вот
ломки,
да? Он думает, что он же завязал уже, но он не понимает, что последствия, они могут чуть позже быть. Они могут отразиться не на нем, а на тем, с кем он связан. Да, то есть вот этого, люди, вот это клиповое сознание, что я как бы сегодняшний день проанализировал, все хорошо же у меня, а то, что какие последствия будут от моего поведения, как это отразится на психике моей жены, на психике моего ребенка, вообще на его адаптации в социум, это не анализируется. То есть вот то, что ты, Женя, говорила, вот это заострение индивидуализма, что вот я как некая отдельная единица, и как будто бы я ни на кого не влияю, и как будто никто на меня не влияет.
Не влиять,
да,
не
я
не
сам
это.
По себе,
да.
Вот это как, правда, какой-то, вот, знаете, дивализм,
гордыня,
да, что
дивная.
Я сам по себе,
да.
Я самодостаточна, сейчас это слово очень модное, я хочу быть самодостаточным, я хочу, чтобы на меня никто не мог влиять, я никого не хочу трогать, но на самом деле так не бывает. Мы настолько все в сильнейших взаимосвязи, настолько переплетены, вот как сети, да, знаете, вот между... И вот то же самое между нами.
Удивительно, что люди этого не понимают и не видят.
Ну, я думаю, что все-таки, несмотря на вот эти узелки, которые я вижу, на эту изнанку, да, проблемных семей, я все-таки надеюсь, что большинство людей еще понимает. Уже эта тенденция вот идет, нарастает. Многие люди не понимают. И, наверное, вот это вот подрастающее поколение, которое сейчас сидит в телефонах, и у которых уже нет ценности, наверное, они еще больше будут не понимать этого.
А еще больше будут, к сожалению, страдать.
Да. А это значит, что, ладно, там отдельные семьи, но это значит, что трясет все общество. Вот мы должны понять, что мы все на одном корабле, мы все на этом Титанике. И если вот эти семьи трясет, да, если этих людей все больше и больше, это значит, что этот Титаник пойдет ко дну. Как бы нам сейчас не было там светло, уютно, хорошо, но уже пробоина есть. И нам либо надо срочно, активно проявлять эту пробоину, как-то залатать, либо мы медленно, но верно погружаемся на дно.
Да, образ именно такой. Именно такой.
Поэтому если подводить какие-то итоги, да, по здоровью, конечно, здоровье ребенка начинается с здоровых ценностей его родителей. Вот если у родителей здоровые ценности, если родители настроены на познание хотя бы этих ценностей, а почему мой род выжил, вот до сих пор мой род живой. Да, ведь?
Сказано, познание, да. Своих, познание этих ценностей.
Да, ты поанализируй, почему твой род дожил. Сколько ты знаешь в своем роду, какие судьбы там были, да, то есть, значит, кто-то там тебя, за тебя молился, кто-то тебя привел вот на сегодняшний день. И если ты сейчас опускаешь руки, да, и ничего не делаешь, то гарантия где? И сейчас, смотрите, получается, мы говорим, что сейчас очень многие семьи, в принципе, бесплодные. Ну, нету детей. Вроде, казалось бы, здоровые люди, а детей нету. А не задуматься ли, может быть, Бог решил, что этот род уже бесполезный, и за наше поведение он как бы прекращает этот род. И наоборот, скажем, если мы видим, что в семье родился второй, третий, четвертый, может быть, Бог правда благословляет эту семью, и еще у него есть надежда на этот род. Вот если еще в таком контексте подумать, то, наверное, это тоже будет интересно. Да, то есть не просто, ну, вот любыми путями сделать так, чтобы ты родил, а задуматься, даже просто будем надеяться, что у этой семьи родится ребенок. Но просто, если у тебя нет уже 5 лет ребенка, ну задумайся, может быть, какая-то должна быть остановка, подумать, что такое, что со мной не так, что не так в моем роду, что, может быть, мне как раз и нужно сейчас начать этот труд восстанавливать. Да, то есть прекратить что-то и начать. Новые,
духовную жизнь.
Духовную жизнь, да. Вы знаете, я вот порой с людьми разговариваю, там люди, очень многие же успешные люди приходят на консультацию тоже, и говорят, что я всего достиг, у меня там шикарная машина, у меня шикарная квартира, я сам все это достиг, у меня там способности, я их развил, я ночью не спал. Ну, с одной стороны, молодец, но он находится сейчас, скажем, в тупике, то есть у него произошло какой-то сбой, либо жена ушла, либо муж там ушел, и человек страдает, он говорит, я столько всего достиг, я так сильно страдаю. И когда, допустим, я говорю, хорошо, ты в горизонтальной плоскости, да, ты действительно очень много достиг всего, ты молодец. Но есть еще как бы горизонтальное измерение. Может быть, пора уже выходить, и вот эта ситуация происходит именно для того, чтобы ты попытался выйти в вертикальное измерение и посмотреть на те свои удачи и свои неудачи с духовной точки зрения. И вот когда, мне кажется, родители начинают видеть свою семью не только в плоскости горизонтальной, но еще и в плоскости вертикальной, что это как некая, ну, для верующих это понятно, малая церковь, а для неверующих это просто как некая такая, ну, составляющая, которая семья – это не просто рождение детей, это не просто получение удовольствия, а у семьи есть какой-то смысл, есть какая-то цель, я сейчас уже говорю словами для неверующих, да, но тем не менее у нее есть цель у этой семьи, и не просто родить ребенка, а какая-то еще. Может быть, в вашей семье родился гениальный ребенок, и он откроет какое-то лекарство, скажем, от рака, может быть, он будет великим проповедником, может быть, если выйти вот в эту плоскость духовного измерения, тогда, наверное, больше шансов говорить о том, что семья будет воспитывать ребенка психически здорового. И наоборот, если, скажем, мы отрезали вот этот, да, духовный пласт и только вот наслаждаемся или, наоборот, горюем по поводу вот этого горизонтальных каких-то мероприятий, событий, наверное, ребенок, как бы, знаете, он как лишен кислорода. Когда ребенок растет в семье, ну я так назову слово такое было раньше, очень модное, в мещанской, где просто потребительское сейчас слово, да, когда он просто кушает, ест, покупает вещи.
И ходит в туалет.
Да, достигает карьеры, просто результата, да, вот все как бы, как за все схвачено, за все заплачено, то этот ребенок, этот человек, он как бы у него перекрыт кислород, у него нету связи с духовным миром. С духовным миром связи нет, и он начинает болеть, он начинает духовно тосковать. А раз тосковать духовно, он думает, что эту тоску можно утолить там шопингом, этими связями сексуальными,
путешествиями.
Но это не компенсируется. Духовное голодание не компенсируется ничем из плоскости горизонтального измерения. Духовное голодание, оно насыщается только духовной пищей.
Я благодарю Надежду Гавриловну Валинорову, руководителя службы психологической помощи «Ладья» при Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии за интересную беседу. Как всегда.
Спасибо.
До встречи в эфире.
Спасибо.